Подземка. Осторожно, тайны открываются.
Преображение.
Здравствуйте, с вами Екатерина Косинец. Некоторые станции московской подземки меняли свой облик и даже менялись декором друг с другом. Некоторые преображались еще на этапе строительства, а какие-то уже в ходе эксплуатации. Это было вызвано совершенно разнообразными причинами. Самые первые изменения могли коснуться станции «Красные ворота». Ей, в отличие от многих других, могло не повезти совсем сильно. Дело в том, что на месте строительства были довольно трудные геологические условия. Плывуны, то есть довольно жидкая смесь песка с водой, по консистенции напоминающая кисель, усложняли проходку. И станцию собирались построить без центрального зала. Предполагались только два путевых туннеля с пассажирскими платформами. А между ними лишь несколько проходов. И все. Посчитали, что давление грунта сверху будет настолько большим, что бетон и конструкции просто не выдержат. Ситуацию спас человек, который взял на себя все риски, всю ответственность за возможные последствия. Илларион Гацеридзе, начальник строительства, кропотливо изучал местную геологию и прочность бетона. Несколько раз повторял вычисления. По его расчетам получалось, что станцию строить можно, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
При том, что все остальные были против. Были против и начальники метростроя, был против и партийный комитет Москвы, и даже американский специалист Джордж Морган, который был в качестве технического консультанта на строительстве московского метро, тоже сказал, что да нет, это не выдержит. И Гацеридзе на свой страх и риск пошел к Кагановичу со всеми своими расчетами, и тот сказал, что ты совсем уверен, точно? Он говорит, да, говорит, точно, ничего не должно упасть. Ну, ладно, говорит, под твою ответственность тогда строй. И получилось, что Красные ворота была построена именно в том виде, в котором она и задумывалась. То есть это вот такое несостоявшееся изменение.
А Кировская и Дзержинская, это нынешние Чистые пруды и Лубянка, действительно сначала были построены в виде путевых туннелей с платформами, также из-за сложности геологии в месте заложения. Центральные залы на них появились сильно позже. Только в 70-е годы, когда строился участок Таганско-Краснопресненской, тогда это была Ждановско-Краснопресненская линия, потребовалась пересадка. На Дзержинской появился сначала тот аванзал, который ближе к Мясницкой улице, а к 75-му году станция получила, наконец, центральный зал. Отделку выполнили уже современную. Светлый мрамор, достаточно простой формы пилоны. И получилось, что в череду сталинских станций первой очереди метро затесалась такая станция с декором в духе уже брежневского времени. Но маленький кусочек той старой Дзержинской на Лубянке все-таки остался. Если спуститься через тот самый эскалаторный наклон 35-го года, это со стороны первого вагона в сторону охотного ряда. Там несколько проходов заметно отличаются от всей остальной станции. Они другой формы, другого размера, на них другая облицовка. Похожая история была с Чистыми прудами. Ее переделывали в связи с подходом центрального участка Калужско-Рижской линии. Строился переход на Тургеневскую. Центральный зал пришлось создать для того, чтобы подключить пересадки и сделать станцию более удобной для пассажиров. До реконструкции она выглядела примерно так же, как Лубянка. На ней был лишь короткий аванзал с бюстом Кирова. Станция называлась Кировская, который потом переехал в торец центрального зала. Ну а после строительства перехода на станцию Сретенский бульвар Люблинско-Дмитровской линии этот бюст снова перенесли и установили в переходе между станциями. Там он находится до сих пор. Но если присмотреться, то можно заметить место его первоначальной установки. Оно вполне читается на полу станции Чистые пруды.
Вот вы спустились с эскалатора. Во-первых, посмотрите налево-направо, у вас опять же проходы к поездам другой формы и другого оформления. Это 1935 год. А потом начинается какая-то совершенно непонятная чехарда с гранитом, который лежит на полу. Он идет розового цвета, ну, такой обычный гранит. И вдруг посреди него какой-то квадрат из темно-серого гранита, а внутри него еще одна плита просто из двух половинок, еще какого-то, тоже третьего цвета. Так вот, этот вот поясок из темно-серого гранита стоял вокруг того места, где находился бюст Кирова в 30-е годы. А вот эти вот две какие-то совершенно чужеродные плиты, это вот то непосредственное место, куда приходило основание этого бюста. Это все видно, достаточно просто спуститься в метро и внимательно посмотреть себе под ноги.
Подземка.
Станции столичной подземки меняли облик по разным причинам. Например, открытие Павелецкой было запланировано на декабрь 1939 года. Но к этому сроку не успели, а после начала войны строительство на время было остановлено. Тем более, что металлоконструкции, которые предполагалось использовать для строительства, оказались в зоне оккупации в Харькове. рассматривались два варианта – отказаться от строительства совсем или построить, но по другому, упрощенному проекту. И станция была построена по той же схеме, без центрального зала. «Донбасская» – это ее первое название, потому что Павелецкое направление носило неофициальное название «Донбасская сверхмагистраль». Именно по ней в Москву шли угольные эшелоны из Донецка, поэтому шахтерская тематика должна была стать основным мотивом в оформлении станции. Над первоначальным проектом работал легендарный архитектор Душкин, известный как автор Кропоткинской, Маяковской площади революции. Как и на Маяковской, на Донбасской планировалось создать подсвеченные купола в потолке с мозаикой внутри. Мозаичные панно даже были изготовлены Владимиром Фроловым, тем же художником, который создал «Сутки советского неба» для Маяковской. Когда работы были вывезены из блокадного Ленинграда в Москву, выяснилось, что размещать их негде. Центрального зала-то не построили. Тогда мозаику отдали соседней Новокузнецкой. Там, кстати, есть еще одна деталь, которая предназначалась для Донбасской.
Вот мы зашли в вестибюль Новокузнецкой. Прошли турникеты, поворачиваем к эскалатору, посмотрите на подоконники и особенно под ними декоративные решетки, которые закрывают батареи отопления. Там какой-то орнамент, и в него четко вписанный отбойный молоток. И, ну, конечно, это атрибут шахтера. Уголь добывался тогда именно так. Такой вот символ, который тоже попал на Новокузнецкую вместо вот той самой Донбасской. Это тоже планировалось туда.
Вот так одна станция поделилась частью своего декора с соседкой. После войны вернулись к достройке Павелецкой и в несколько приемов раскрыли центральный зал. Получилась легкая трехпролетная колонная станция. Задуманные в первоначальном проекте купола на потолке все-таки появились, только уже без картин. Но маленький фрагмент, построенный как раз в годы войны, так и остался нераскрытым. Это небольшая часть станции со стороны Павелецкого вокзала. А в наземном вестибюле с этой же стороны можно заметить следы исчезнувшего портрета.
Поднимаясь по эскалатору, мы видим такой рисунок на внутренней стороне этой же стенки. Какие-то фигуры с трубами трубят на какое-то солнце. То есть там ничего нет, но они явно обращены туда, и вот кто-то какие-то то ли почести, то ли гимны воздает. Ну, понятное дело, что все это сталинское метро, таковые годы. И, в общем, понятное дело, что там существовал портрет Сталина. И, конечно, все это было обращено именно к нему.
Вообще, период борьбы с культом личности лишил подземку значительного количества изображений вождя. Где-то портреты просто убирали, как, например, на Таганской, а где-то подходили к процессу творчески. Сегодня только внимательный глаз может заметить нестыковки на некоторых изображениях. Сюжеты, герои, годы постройки станции не всегда соответствуют друг другу, а в некоторых случаях образуют довольно абсурдные картины. Яркий тому пример – панно на станции Добрынинская, продолжает историк транспорта Юрий Егоров.
Буквально отъедем на одну станцию от Павелецкой, но уже по кольцевой линии попадаем на станцию Добрынинская. Поднимаемся по эскалатору и утыкаемся носом, два там изображения. На одном из них явно какой-то большой праздник, явно связанный с окончанием войны. Там красные знамена, там много людей в военной форме. Вероятно, это парад Победы или какой-то, в общем, из дней около него. Если так посмотреть, ну, вскользь, ну, да, наверное, парад Победы. Потом ты понимаешь, что достаточно большое место занимает портрет. Но на портрете Гагарин, который, конечно, уже жил в годы строительства станции, но до его полета еще оставалось, в общем, довольно прилично времени. Чего бы он там взяться? А там совершенно его известный классический портрет, где вот он так немножко под углом, шлеме космонавта. То есть совершенно безошибочно угадывает, что это именно Гагарин. Но когда строили станцию, то такой Гагарин еще никто не знал.
Довольно аккуратно было исполнено исчезновение на Комсомольской кольцевой. Там изображение Сталина присутствовало на двух из восьми мозаичных плафонов работы Павла Корина. Полотна любопытны и по отдельности, но самое интересное – это именно их сочетание. Дело в том, что станция – это такая огромная цитата из речи Сталина на параде в Москве в ноябре 1941 года, с которой войска уходили на фронт.
Вождь Великой войны вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмина Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Бутусова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета.
Сама фраза была высечена на мраморной табличке на входе в зал, но теперь на ее месте лишь небольшая историческая справка. А перечисленные полководцы на потолке станции расположились ровно в той же последовательности, что и в речи вождя. И, конечно, изображение ее автора тоже присутствовало. Два панно, расположенных ближе к лестнице, выступление Ленина перед красногвардейцами, отправляющимися на фронт, и триумф Победы, Раньше назывались «Вручение гвардейского знамени» и «Парад Победы». На первой мозаике Сталин передавал солдату знамя, а за его спиной стояли Молотов, Каганович и Берия. На соседнем панно «Парад Победы» они были изображены на трибуне Мавзолея. Но в 1963 году Павлу Корину пришлось исправить свои работы. На месте политиков появились солдаты, бросающие фашистские знамена к ногам фигуры Родины-Матери. А Сталин просто исчез. Если не знать, то сразу можно не догадаться, что там кто-то был. А там кто-то был.
Подземка. Осторожно. Тайны открываются.